История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить о дагестанцах, которые стали известны за пределами своей родины. И в гостях сегодня у нас доктор филологических наук Муртазалиев Ахмед Магомедович. Ахмед Магомедович, ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам.
Рад вас приветствовать.
Спасибо.
Ахмед Магомедович, вы уже несколько десятилетий занимаетесь изучением истории нашей эмиграции в Турции и в других зарубежных странах. И также вы являетесь автором монографии «Писатель дагестанского зарубежья». Очень много интересных фактов вы приводите в этой книге. Вот хотелось бы спросить, насколько вот традиция выезжать в другие регионы, в другие государства, наша дагестанская интеллигенция, насколько эта традиция была древней?
Ну, надо сказать, что точные даты, скажем, миграции или имя первого мигранта, конечно, мы не знаем. Но надо сказать, что в истории зафиксированы факты, когда дагестанцы уже еще в XII веке выезжали за пределы своей родины, выезжали в страны, ну, современным, если сказать термином, страны Ближнего Востока. Это еще где-то, ну, Османская империя, ее области, Хиджаз, Мекка и Медина, это Багдад, это Стамбул, естественно, это Египет и так далее, и так далее. То есть в основном страны, мусульманские регионы, вот с 12-го, с 13-х веков есть данные о том, что наши представители Дагестана выезжали за рубеж.
Вот, Ахмед Магомедович, люди, выезжая в другой регион, попадая в другую культурную среду, другую языковую среду, как-то вот, ну, само собой начинают терять самоидентичность. Вот как удается распознать, что, допустим, тот или иной ученый, или поэт, или писатель был с того или другого региона?
Ну, во-первых, надо сказать, что, выезжая за границу в те далекие времена, многие дагестанцы выезжали с мыслью о том, что они вернутся назад. Причинами выезда были разные. В первую очередь, это за знаниями. Дагестанцы – особый народ. Знания, книга – все это было как бы культом для наших предков. Стремление получить знания в области исламских наук, в других, значит, областях – это было присуще нашим людям. И, конечно, они выезжали в самые известные центры, значит, научные, культурные центры исламского мира, в первую очередь. Поэтому они, выезжая, они, проводя определенное время там, получив тот объем знаний, который им нужен был, они возвращались назад. И другая категория людей выезжали, значит, в целях, ну, скажем, по торговым делам, по экономическим делам. Третьи выезжали, чтобы улучшить свое экономическое и материальное положение и так далее. То есть причины выезда были разные. Естественно, они, значит, возвращались назад домой, в Дагестан. И поэтому здесь сказать о том, что они как бы себя теряли там где-то и так далее, об этом не приходится. Потому что до определенного этапа, скажем, до определенного исторического момента, до определенного, в частности, до 19 века, дагестанцы в основном как бы так уезжали, приезжали. За границей редко кто оставался, хотя такие факты тоже есть. Потому что это был добровольный, так сказать, переезд. Ну, уже массовый переезд, как мы знаем, это уже после второй половины 19 века.
В вашей книге приводится много интересных личностей, которые выезжали в другие регионы, это в Персию, это в Османскую империю, это уже начиная с 17 века. Поведайте нам кого-нибудь такого интересного человека.
Ну, например, мы знаем, что Дагестан всегда был в центре внимания политики больших государств. Представители, скажем, так, известных семей, домов, представители ханской, так сказать, ханской фамилии, бекских фамилий и так далее, их дети, они в первую очередь в целях политики, в политических целях, они дружили, выдавали своих дочерей женили своих сыновей на представителях, значит, разных регионов, разных стран и так далее, и так далее. В какой-то исторический период в Дагестане большое влияние, большой, значит, ареал, скажем, политики Ирана входил в Дагестан. С иранским шахским двором, с представителями иранской аристократии очень тесно дружили дагестанцы. Был такой момент. И вот, значит, при иранском дворе, значит, воспитывался, вырос Вали Кули Дагестани, известный тем, что он как поэт, как литератор был известен в Иране, потом в Индии, как автор большого сборника о поэтах, персоязычных поэтах, он оставил этот большой сборник, и, значит, сам как поэт. Представитель этой же семьи Гунай Бегом Дагестани, женщина, девушка, значит, известно ее творчество, оно известно в Иране. Также дагестанцы, ну, мы знаем, что дагестанцы в основном реализовали себя в Османской империи в силу определенных объективных причин, как мусульманы, сунниты, суннитская страна и так далее. Османская империя играла большую роль в Дагестане, большое влияние имела. И поэтому многие наши, значит, соотечественники реализовали себя в Османской империи.
Ну вот, в частности, вот представители этой семьи как попали в Персию?
Они это представители, они их предки, и они, значит, представители семьи наших, значит, тарковских шамхалов. Их, значит, дети были отданы на воспитание.
В Персию, да?
В Персию, там, это, значит, там была своя политика и так далее. Они выросли при дворе, получили воспитание там. И, значит, вот их потомки вот так себя, значит, реализовали там, показали.
Ну вот, к примеру, иммигрантам какое отношение бывало? Допустим, вот в частности, такие, ну, наверное, люди, которые относились к каким-то вот династиям, наверное, получали хорошее воспитание.
Ну, они все, да, они вот именно те, кто попадал таким путем, скажем, вот путем там обмена или путем каких-то там, значит, по каким-то другим причинам, которые, значит, попадали вот такие знатные семьи, там, значит, ханские, шахские семьи или какие-то знатные семьи из иранской аристократии, там, османской аристократии. Естественно, эти дети получали блестящее образование по тем временам, в соответствии с тем объемом, который там был. И они, конечно, к ним отношение было хорошее, они там выходили замуж, сами женились и так далее. То есть их потомки, они потом составляли часть вот этой вот аристократии той страны, где они сами, значит, выросли, воспитали, получили образование, где продолжали жить.
Вот как закончилась судьба этой девушки? Она вернулась в Дагестан или же осталась в
Персии? Нет, конечно, она не вернулась в Дагестан, они Дагестан. Эти уже, они, это уже второе поколение, третье поколение. Они, естественно, уже, это уже как бы уже дагестанское в них мало оставалось. Это уже были как бы более иронизированные люди. Они писали, она вот, например, в частности, писала стихи на персидском языке. Оставила после себя литературное творчество, наследие ее известно в Иране. Она достаточно известная женщина. Она умерла и похоронена там, конечно.
Но сегодня ее как бы творчество, наследие, насколько там известно в Иране?
По моим данным, по тем консультациям, которые я проводил со специалистами по иранской литературе, она известная личность.
Ну, хотя бы в научной среде, да?
Да, конечно, нет. Она достаточно известна как представитель средневековой иранской персидской поэзии.
Угу. Это в Персии. Вот известно, что наши земляки, которые живут на территории бывшей Османской империи, нынешней Турции, все еще знают язык свой, сохранили язык и так далее. От династии вот, переселенцев в Турцию, как складывалась их судьба?
В отличие от, скажем, тех дагестанцев, которые оказались на территории Ирана или, скажем, Индии и так далее, это как бы единичные факты. Они быстро, конечно, там ассимилировались, растворялись. В отличие от них, значит, история дагестанцев в Османской империи – это несколько иная история. Ну, как я уже сказал, что еще в средние века, в ранние средние века известны факты, когда дагестанцы выезжали, учились, работали, реализовали себя. Но массовое переселение, скажем, это мы знаем из истории, это 1859-1917 год. Именно вот в этот период, где-то вот период 60 лет, значит, дагестанцы в силу тех исторических катаклизмов, событий, о которых мы знаем, это Кавказская война, восстание 1877 года и так далее, значит, дагестанцы массово переселялись в Турцию, и там образовалось, значит, такое культурное, такое социальное, культурное такое сообщество, это диаспора образовалась. Значит, И, естественно, это были не один, не два, не десять, это были десятки, сотни, тысячи людей. Точных данных, сколько дагестанцев переселило, сколько их там проживало, на первоначальном этапе, этих данных практически разнятся от 20 тысяч до где-то 500 тысяч человек. И вот, переселяясь на чужбину, а там среди них были люди разных социальных групп, в том числе известные религиозные деятели, известные, значит, люди творческого плана, простые рядовые горцы и так далее. И вот они, переселяясь, уносили с собой и всю свою культуру, материальную, духовную, в том числе литературу, произведения, книги, рукописи и так далее, и так далее. И вот это вот культурное наследие, оно там сохранилось, оно там не только сохранилось, оно там приумножалось. Значит, первое поколение литераторов, скажем так, дагестанской диаспоры, они, естественно, первоначальное образование многие из них получили здесь, на родине. Они блестяще владели родным языком. Здесь же они, многие из них, обучались исламским наукам, владели арабским языком. И в дальнейшем они себя продолжали там реализовывать. Поэтому сохранили вот родной язык и так, и вот на дух своей культуры и так далее, вот элементы культуры, они на первоначальном этапе были очень сильны, проявлялись там.
Вот вы сказали, что многие дагестанцы отправлялись в такие научные центры в Дамаск, Мекку, Медину, Багдад и так далее. Вот там как-то реализоваться получалось? Известны какие-то имена, которые как бы были на слуху еще тогда?
Ну, скажем, наш известный, наш соотечественник, это Мусалав Кудутлинский, Мухаммад. Сын Мусалава из маленького аварского селения Кудут, еще в средние века, это где, 17 веке, отсюда пешком на корабле или еще каким-то средствами он добрался до Йемена, до Саны. И вот несколько лет провел там, у известного ученого Салиха Йеменского учился, получил там блестящее образование. На обратном пути он, значит, остановился в городе Алеппо, Халеб по-арабски. В этом городе он умер, там он похоронен. В этом городе он реализовал себя, был и популярен, известен, как ученый, как богослов и так далее, и так далее. Вот это такой яркий пример того, что, значит, средних веков. Из современников в начале 20 века это Абдулла Дагестани, также известный богослов, человек творческого характера, который тоже реализовал себя в Сирии, также похоронены в Дамаске и так далее. И в современных можно назвать много имена, которые в Египте были. И так, ну, в основном они были, конечно, в Стамбуле, в Османской империи, в Турции.
Ну вот, допустим, вы приводите в своей книге имя одной из известных династий, которые жили в Медине. Это Абдусалам Дагестани. Вот документов, связанных с ним, к сожалению, мало мы находим. Вот, допустим, то, что мы нашли, это печать и подпись одного из представителей этой династии, Абу-Бакр бин Абдус-Салам Дагестани, муфти Аль-Ахнаф, фи Мадинату Мунавара написано. Также вы приводите представителей этой семьи. Чем занимались эти люди, когда выезжали в Османскую империю?
Точно сказать, чем они занимались, конечно. Но, опять-таки, эти люди, скажем так, не были людьми, скажем, которые как бы за куском хлеба. В первую очередь, они шли за знаниями. Имея уже определенный первоначальный багаж здесь, они стремились тогда, ну, мы знаем, что областью направленность была, значит, вот в эти мусульманские центры, как я уже сказал, и в том числе в священные города Макка и Медина, которые в то время были, входили, как бы была территория Османской империи. Они сказали, что это были чисто литераторы, тоже не они. Это были люди такого синкретического, скажем, характера люди, которые, в первую очередь, это были богословы, это были ученые. И, естественно, параллельно с этим вот, у них проявлялись такие творческие начала. Они писали стихи, они писали какие-то, оставили после себя эпистолярные наследия и так далее. Поэтому, когда я в своих книгах, в своей монографии, справочниках, когда говорю литераторы, литература, то я более в широком плане беру это, не столько не в узком художественном плане. И поэтому эти люди, вот их наследники, они там живут, они, в первую очередь, конечно, были, реализовали себя там на религиозном поприще. Они были там имамами, муфтиями и так далее, значит, руководителями, скажем, каких-то религиозных групп, направлений и так далее. И при этом, конечно, они оставили после себя определенное творческое наследие, которое, к сожалению, не вот те, кто реализовал себя, жил и, скажем, на землях арабских, то их наследие пока для нас недоступно. Мало вот таких вот следов, вот записки, все это осталось. А что остальное, где остальное, это все пока мы не знаем.
Также у вас в книге приведена биография известного османского литератора, поэта, писателя. Поведите нам, да. Ахмед с какого региона он был родом, с какого села?
Ахмед Хандыбей, он творил, жил во второй, в последней четверти 19-го, начале 20 века. К сожалению, откуда он из Дагестана, я так и не смог обнаружить. Но то, что он дагестанец, это зафиксировано во всех справочных и книгах. Я посетил их также, забегая вперед, скажу, его могилу. Он похоронен на кладбище Кысыклы. Значит, в азиатской части Стамбула. Значит, он известный был педагог, известный, значит, своей просветительской деятельностью. И, конечно, он поэт, в первую очередь поэт, суфийского такого направления он был поэт. Очень интересные мысли, очень интересные идеи он реализовал в своих произведениях. В первую очередь, значит, он блестяще владел не только османским языком, арабским, персидским. И на этих языках тоже он творил, он писал. К сожалению, многое из его творчества, оно не опубликовано. Где-то, видимо, хранится в хранилищах и так далее. То, что я обнаружил, это несколько произведений, которые были напечатаны в разных изданиях, в разных сборниках на османском языке. Я сам их сделал построчный перевод и так далее. Источников литературы тоже о нем не так много, но по тем крупицам, по тем данным, которые я обнаружил, я составил его биографию. И в этом плане он, кстати, открыл для детей, в том числе и северокавказских иммигрантов, открыл школу Мадрасхая Адабия, значит, в районе Аксарай в Стамбуле. И эта школа была частная школа, он им открыл на свои деньги. И в этой школе он преподавал и, значит, давал возможность получить образование детям, в том числе, как я сказал, северокавказских мухаджиров. Uh-huh. И есть несколько личностей, литераторов, писателей, которые получили в этой школе, учились в этой школе и получили образование. Поэтому имя Ахмед Хандыбей, оно, я не могу сказать, что сегодня это очень популярное имя, но в истории Турции, в истории турецкого образования, в истории турецкой литературы он достаточно известный и занимает свое определенное место. Угу.
А в своей монографии особо много представителей 20 века вы приводите. И, кстати, там довольно много и женщин. Допустим, вот одна из них...
Ильфат Эдельбей, она современная, она не в Турции проживала, она в Сирии. Угу. Кстати, она была в Дагестане. Да, она писала на арабском языке, ее книги я, к сожалению, не читаю на арабском, я могу только судить по тем рецензиям, по тем статьям, которые они писали. Значит, ее один рассказ, так и называется рассказ моего дедушки, он был переведен на русский и аварский язык, значит, опубликован в журналах. Вот этот рассказ, значит, он известный, я тоже с ним знаком с содержанием этого рассказа. Ее творчество в основном как... О ней несколько шире и писал известный наш соотечественник, дипломат Багаудин Алиев, автор монографии «Северокавказская диаспора в Сирии, в Турции». В настоящее время он является генеральным консулом в России, в Саудовской Аравии. Так вот, Багаудин, он в своей книге тоже он очень дает сведения о ее биографии. Ее творчество... Также есть еще другой наш соотечественник, который в Сирии творил, вот Нихат Рашид, тоже, он известен, он, его предки из селения Кадар, даргинцы. А вот откуда ее предки, она
да,
как
тем
она...
Тем более, кто был ее дедушка, возникает вопрос, рассказ о его дедушке.
Да, ну, как она пишет в своем рассказе, ее дед, значит, они жили на севере Азербайджана, современного Азербайджана. Но по моим, как говорится, размышлениям, к моим выводам, скорее всего, его дед, как наши раньше, наши, значит, представители Дагестана, особенно из горных регионов, они занимались миссионерской деятельностью, уходили в другие регионы, имамство, дивир и так далее, такие функции выполняли. Мне кажется, что по содержанию ее рассказа, по тем сведениям, которые она приводит, все-таки они, ее дед, о котором она пишет, он все-таки был на этой земле. Он представитель из горного района, вот, значит, он переехал и, значит, там служил. Ну, она умерла, жила, всю жизнь прожила в Дамаске. Основным содержанием, темой ее произведения, ее творчества является, конечно, Кавказ, Дагестан и так далее. Вот она, в основном, вот эта тематика у нее, мухаджирство и так далее. К сожалению, основное ее творчество, оно до сих пор недоступно. С меня тоже, потому что она писала на арабском языке. И ее произведения не переведены ни на русский, ни на языке Дагестана. Вот единственная повесть, о которой я сказал, рассказ моего дедушки, вот только по этой повести, по этому произведению, можно говорить о ее творчестве.
Вот также есть данные о правнучке имама Шамиля в вашей книге. Это Зубайда Шхаплы.
Да, это очень интересная женщина. О ней, конечно, я немножко могу побольше рассказать. Зубайда Шхаплы, она дочь внучки имама Шамиля написать. Это она правнучка. Очень интересная, очень одаренная была женщина. Она одна из детей написать, одна из 11 детей. Ее отец известный политический и военный деятель Османской империи, маршал Осман Фарид Паша Шхаплы. Был в свое время губернатором, как они говорят, Шариф Медины, да. Он, значит, был губернатором, если нашим сказать современным языком. Человек, который сделал много для того, чтобы как бы немножко привнести цивилизацию вот в этот регион, провел железную дорогу, электричество.
Это период его губернаторства было все проделано, да?
Да, 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 да. И вот он, значит, вот она, он является ее отцом, она его дочь.
Род деятельности Зубайды какой был?
Зубайдат, она окончила колледж в Стамбуле, училась, когда жили она в Швейцарии. Высшее образование она получила в Сорбонне, во Франции. Там же закончила школу художеств. Школу, значит, журналистики там закончила она. Она была по своей, ну, скажем, одаренной женщиной, разные, значит, специальности. Журналист, писатель, художница. Основная тема ее творчества – это Кавказ. Это Кавказская война, имам Шамиль, история своих славных предков. Вот она всю жизнь этому посвятила. И ее известным ее произведением является рассказ «Повесть о Брек». Эта повесть написана на французском языке в 1944 году. Повесть была переведена потом на турецкий язык. Я эту повесть перевел на аварский язык. Эта повесть была опубликована в аварском журнале. Так что авароязычный читатель может и имеет возможность знакомиться с этой повестью.
В интернете можно найти эту повесть?
К сожалению, надо будет выставить. Потом я перевел ее еще несколько рассказов маленьких перевел. Несколько статей, ее статью о Медине, то есть и так далее, и так далее. Она очень много путешествовала, можно сказать, что была по собственным корреспондентам турецких газет «Ля Република» и Туркия в Париже, в других странах, была в Афганистане, в Пакистане, в Индонезии и так далее. То есть все, что она увидела, она все это в статьях своих, значит, реализовывала, показывала. К сожалению, у Зубайдат не осталось детей. Она умерла и похоронена в Каире. Она была замужем за ответственного сотрудника египетского министерства иностранных дел Амброси. Она жила там. И что с ее, скажем, наследием, тоже не знаю. Не знаю, но вот из того, что мне попалось в руки, я постарался собрать и вот написать на ней. Я несколько статей о ней написал. Она умерла в 1979 году, ну, 70 лет прожила. Жалко, конечно, что ее как бы архив, он пропал.
В сферу политики, какой-то дипломатической деятельности, в сферу бизнеса, насколько часто попадали наши земляки?
Ну, я уже как-то в одной из передач сказал, наши люди очень социально активные люди. Они. Где бы они ни были, они как бы на передний план бывают. Еще с середины средних веков известны факты, когда дагестанцы, в частности, Али Ага Дагестани, был советником падишаха Мустафы III. Также наши дагестанцы играли большую роль, особенно в религиозной жизни. Известны были руководители, значит, таких крупных религиозных объединений, направлений. Также мы знаем, что одним из последних шейхул исламов Османской империи был Омар Хулуси Дагестани, выходец из общества Гидатль. В 1918 году, когда уже Османская империя как бы уже трещала по швам, вот он около двух месяцев был шейхул исламом Османской империи. И тогда и также известный нам Омар Хаджи Зиявуддин Дагестани, о котором мы уже выделали передачу, также, значит, был крупным, известным религиозным деятелем, служил в свое время, несколько лет был как бы при дворе Хидива, также лично был знаком с падишахом Абдул-Хамидом и так далее, и так далее. Ну, кроме того, по военной линии мы знаем, что наш известный тоже земляк, маршал Мухаммад Фазиль Паша Дагестанли, генерал Мухлис Мухаммад Дагестанли на Балканском фронте в 1877 году во время Балканской войны командовал кавалерийской бригадой Мухлис Мухаммад Дагестани и так далее. Кроме того, известнейший политик, историк, философ Мурадбей Мизанджи, выходец из селения Урахи. Здесь на родине он известен как Хаджи Мурад Амиров, но в Турции, в Османской империи он известен как, вот, да, очень известный, очень. Кстати, я хочу немножко подробнее сказать, что Мурад был очень разносторонний, очень талантливый был человек, талантливый. Известный факт, когда он встретился с султаном Абдул-Хамидом, и 2 часа и 10 минут он беседовал с падишахом. Столько времени падишах практически никому не отводил. Но с ним 2 часа и 10 минут он с падишахом Абдул-Хамидом разговаривал на тему, и он как бы старался внушить падишаху о том, как реформировать Османскую империю. И он был педагогом. Он первым, он заложил основы профессиональной историографии Турции.
Он был ученым.
Да, то есть он здесь, в России, он получил образование, учился в Ставропольской мужской гимназии. И вот блестяще владея, значит, французским языком, арабским. Арабский он изучил у себя дома, обучился арабскому языку в селении Урахи. Знаю русский язык. Вот он очень был талантливый человек, очень предприимчивый был человек. И он преподавал в турецких институтах, в турецких гражданских чиновников. Он основал газету «Мизан». И самое главное, он оставил очень богатую мемуарную литературу. Он автор учебников по истории Османской империи, по учебнику всемирной истории и так далее. Самое главное, сегодня раз у нас приоритетной темой является литература, то он является автором первого социального, первого автобиографического романа в турецкой литературе. Называется «Кастрюля упала, крышку нашла», так называется. «Турфандами, турфами», то есть «Новая или новинка». Угу. «Кастрюля упала, крышку нашла» – это название его пьесы. Так вот, этот роман и самое главное, творчество Мурадбей Мизанджи вот сейчас получило второе дыхание в Турции. Все, что он оставил, заново печатает и публикует, и издает, и продает. Значит,
а в связи с чем такой интерес сейчас?
Дело в том, что еще в конце 19 века он выдвинул такие идеи в своих произведениях, в мемуарной литературе, в исторических трудах, в философских, так сказать, сборниках, и вот в литературных своих вот художественных произведениях, идеи, которые они и сегодня актуальны в турецком обществе. Вот настолько он был таким, значит, такое наследие он оставил. К сожалению, жизнь его кончилась трагически. Но человек был, он особого характера. Он не признавал ничего мнения. Поэтому это приводило часто к конфликту. В конце своей жизни, хотя сказать, что он умер стариком, 63 года ему все было, он пришел, он вступил в конфликт с султаном. Он одно время даже был лидером младотурецкого движения.
Это в период правления Абдул-Хамида, да?
Да, потом уже, да, Абдул-Хамида. Был лидером младотурецкого движения. Он начал конфликтовать, критиковать, вплоть до того, что его приговорили к смертной казни в Турции. Но потом, по определенным обстоятельствам, он вернулся в Турцию. И когда вернулся, там уже его как бы закрыли, хотя в тюрьму не посадили, но ему круглосуточная слежка за ним, за членом его семьи и так далее.
Под домашним арестом,
да,
таким.
Да, да, где-то определенно так. Он, в конце концов, умер в 63 года, как бы так и не реализовав, не увидев на практике, значит, реализацию своих идей. Очень много о нем можно рассказывать, очень интересная личность. Я думаю, что и на родине должны о нем говорить, о его, знать его творчество.
Вот вы как раз сказали, на родине должны знать. Вот для нас, практически для всех, эти имена слышатся впервые. А вот в родных селах этих людей хотя бы они известны?
Да, я могу сказать, что как бы немножко себя как бы похвалив. В 2004 году мы у себя в институте провели научную сессию, посвященную Муратбе Мизаджи. Да, это по моей инициативе. Его родственники есть в Дагестане, они, хотя прямых потомков нет, но по линии брата там и так далее, и так далее. Он был представителем большого, очень образованного тухума. Его предки, они были активны, его отец Мустафа, активным участником Кавказской войны, был близким другом и соратником известного Наиба Хаджи Мурада. И то, что он был назван именем Хаджи Мурад, вот одной из версий является, что отец Мустафа своего сына назвал в честь своего друга Хаджи Мурада Наиба. Да. Поэтому есть, его знают селение. Но он в России, в дагестанской, скажем, в истории, в дагестанской литературе он известен под другим именем – Хаджи Мурад Амиров.
А его труды публиковали здесь?
Есть его, значит, он является автором известного этнографического очерка среди горцев Северного Дагестана из дневника гимназистов, называется. Это труд, она небольшая брошюра, она еще до революции была опубликована в сборнике сведений у кавказских горцев. А потом, вот в тот период, когда мы проводили научную конференцию, небольшим тиражом мы этот сборник издали.
Ахмед Магомедович, вам спасибо, что пришли к нам. К сожалению, время нашей передачи ограничено. Желаем вам удачи. А с вами мы прощаемся, дорогие друзья. Ассаламу алейкум.
Исторический факт. На радио Ватан. Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.